Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Минтимер Шаймиев призывает вернуться к выборности глав субъектов федерации. Почему это вдруг? Джордж Буш завершает свое последнее президентское турне по Европе. Каковы результаты этой поездки? В Ульяновске подводят итоги акции «Роди патриотов. День России». Сколько патриотов нарожали к празднику? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 16 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Президент Татарстана Минтимер Шаймиев предложил вернуться к практике прямых выборов руководителя российских регионов. Это заявление Шаймиева, сделанное им впервые на прошлой неделе, сегодня было опубликовано в российской прессе и вызывает довольно оживленные комментарии политических экспертов. Что может стоять за отклонением одного из самых известных региональных лидеров России от генеральной линии Кремля? Ответ в материале корреспондента «Радио Свобода» Данила Гальперовича.
Минтимер Шаймиев сказал коротко и ясно – надо избираться. То есть решил подвергнуть сомнению схему, введенную Владимиром Путиным в конце 2004 года, когда прямые выборы глав регионов заменили утверждением их местными парламентами по представлению президента. Некоторые наблюдатели связали эти слова главы Татарстана с информацией о том, что в Кремле хотят называть республиканских лидеров не президентами, а как-нибудь иначе. Руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев полагает, что вряд ли Шаймиев бы стал реагировать на такую мелочь.
Если формально главы региона будут называться не президентами, а как-то иначе, это мало что изменит, потому что на сегодняшний день то, что касается назначения глав регионов фактически по представлению президента Российской Федерации, это норма федерального законодательства, и если допустить, что не будет там президента в Татарстане, в Башкирии или где-то еще, но будет тогда глава правительства, который будет также назначаться президентом. То есть это мало что меняет, это просто смена вывесок. Кстати, у нас в некоторых республиках в составе Российской Федерации главы регионов президентами и не называются уже давно. То есть глава правительства, например, Карелии официально. То же самое в Тыве. Ильимжинов, кстати, в Калмыкии да уже не президентом именуется.
Однако, если содержание должности у всех одно и то же, то хоть форма должна отличать республиканских лидеров от краевых и областных. Здесь вопрос статуса. И эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров уверен, что сейчас Кремль не станет отменять возможность для глав республик называться президентами.
Что касается упразднения поста президента республики, то я не думаю, что та информация об этом, которая прошла на прошлой неделе, она отражает какие-то реально разрабатываемые Кремлем планы. Мне кажется, что эта проблема не стоит того в позитивном плане и может очень дорого обойтись с точки зрения потерь, затрат на это. И не думаю, что у Кремля вообще сейчас есть возможность и желание этим реально заниматься. Пару лет назад уже такой процесс снизу начинался, когда, скажем, в Северной Осетии решили наименовать своего главу просто главой, а не президентом. И тогда он не получил этот процесс особого развития, хотя помимо вот наименования здесь, в общем, ничего уже своего у президентов не осталось, и они такие же ходящие под президентом Российской Федерации начальники, такие же назначаемые Москвой чиновники, как и любые руководители, собственно, русских регионов.
Но даже если у лидера Татарстана присутствует обида, то, по мнению Александра Кынева, его заявление о необходимости возврата к выборам нужно рассматривать глубже.
Мне это кажется некой уловкой, на которую, возможно, сознательно повели журналисты, которая призвана нивелировать значение выступления Шаймиева. Причины, я думаю, гораздо более глубокие и носят гораздо более системный характер. Причина в том, что на сегодняшний день у нас вот за годы назначения глав регионов, а это у нас началось фактически с февраля 2005 года, новая процедура, вот прошло 30 назначений. В некоторых регионах оно прошло уже там дважды, да, то есть в Иркутской области один регион, где был назначен новый глава, не существует, это Корякский округ. То есть по факту это 28 действующих глав регионов из 83 субъектов, это люди, которые были назначены впервые после февраля 2005 года. И совершенно очевидно, что можно уже делать определенные выводы по тому, а что же у нас этой новой процедуры получается.
Дела действительно идут не очень хорошо, и здесь Александру Кыневу вторит Николай Петров, который говорит о неприживаемости варягов-губернаторов.
вполне возможно, что Шаймиев выступает с активной позиции. То есть это его инициатива не оборона, а скорее наступление. И мне кажется, что вообще говоря, альтернативы нет, что рано или поздно, и хочется надеяться, что скорее рано, Кремль придет к пониманию того, что назначаемые президенты, особенно так назначаемые и главы регионов вообще, особенно так назначаемые, как в последнее время, когда просто берут мало кому известного в регионе варяга, который никогда в регионе не бывал и где его никто не знает, и назначают править областью. Вот такая схема, она была, может быть, с точки зрения Кремля и эффективна в последние годы, когда от главы региона ничего не требовалось, кроме того, чтобы слушать указания из Москвы и рапортовать об их выполнении. Этот период кончился, и сейчас придется, хочешь не хочешь, и начинается муниципальная реформа в полном объеме. Кремль сам объявлял уже о каких-то масштабных реформаторских планах. И тогда возникает коллизия. Можно легко назначить любого человека главой региона, но от этого он не станет реально контролировать регион. И как только Кремлю понадобится что-то делать, объяснять людям, объяснять региональным политическим элитам, побуждать их к чему-то, сразу станет понятно, что альтернативы тому, чтобы иметь дело с сильными и влиятельными и пользующимися авторитетом руководителями и восстанавливать механизм выборов, пусть даже такой, в который Кремль регулярно вмешивается, альтернативы нет. Поэтому мне кажется, что за той схемой, которую предлагает Шаймиев в будущее и скорое будущее...
Александр Кынев приводит конкретный пример плохого опыта, который оказывается опосредованно связанным и с самим Ментимером Шаймиевым.
Амурская область, Николай Колесов, губернатор, который был назначен в конце мая, начале июня прошлого года, руководит всего год. Наломано столько дров, которые за это не было наломано там, за последние 15 лет управления в регионе предыдущими 8 губернаторами. Ситуация показательна. Я думаю, что в том числе деятельность господина Колесова, который как раз из Казани, из Татарстана, она в том числе, наверное, и была одним из тех элементов, которые, может быть, подвигли Шаймиева к этому выступлению, потому что ведь те уголовные дела, которые есть сегодня, в Амурской области, против чиновников администрации Колесова. Они бьют в том числе и по Татарстану, ведь почти все, те, кто сейчас находится под следствием в Благовещенске, это люди, которых Колесов привез в регион из Казани.
Но пока Кремль ничего не говорит о возможности возврата к выборам глав регионов. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Демонстрация некоторой независимости от Кремля – это одна из основ политической стратегии Ментимера Шаймиева. О стратегии бессменного лидера самой влиятельной российской национальной автономии я беседовал с политическим обозревателем Радио Свобода Михаилом Соколовым. В России такая политическая погода, что любое заявление крупного политика, так или иначе критикующее действия Кремля, выглядит чуть ли не как оппозиция. Ментимер Шаймиев в оппозиции Кремлю?
Безусловно, Шаймиев ни в какой не в оппозиции. Шаймиев скорее защищает свои собственные интересы, право на то, чтобы быть особенным руководителем специального региона, показать, что Россия на самом деле, несмотря на все вертикали, остается хоть и скрыто, но асимметричной федерацией, где есть формальное равенство регионов, но на самом деле некоторые регионы, это прежде всего Татарстан, Башкортостан и Чечня, они равнее других, имеют большие права, возможности и так далее. И руководитель такого региона, отец-основатель партии «Единая Россия», защищает свои привилегии, возможности, чтобы его республика и его режим в этой республике оставался неизменным как можно дольше.
От кого он защищает свои привилегии? Почему именно сейчас он взялся их защищать?
Кто-то вбросил в целый ряд достаточно влиятельных газет вот это сообщение о возможности упразднения поста президента Татарстана. Этот кто-то оказался достаточно влиятельным для того, чтобы организовать такую яркую пиар-акцию и, безусловно, разозлить, спровоцировать Шаймиева. Тот, знаете ли, как вот кот при виде пса зашипел и вздыбил шерсть, чтобы показать, что он в боевой спортивной форме, и его заявка на сохранение такого казанского Османского ханства, она вполне серьезна. То есть это вот такой в то же время и зондаж. В конце концов, он же сказал, что на сегодняшний день порядок приведения к власти руководителей регионов нужен. И даже сказал загадочную фразу: как управлять этой страной, я не представляю. Но, видимо, он имел в виду, что как управлять этой страной без возможности снимать руководителей регионов или как-то их переставлять. Конечно, не так много губернаторов было сменено. Они сменились в 31 регионе, а в России больше 80 субъектов федерации. А по утрате доверия ушли всего трое: Логинов, Коротков и Баринов. Не самые, кстати говоря, заметные руководители и не самых крупных регионов. И, в принципе, обратите внимание еще на одну важную вещь. Ведь вот в области региональной политики у нового президента Медведева существует полный вакуум. Он ничего еще не сказал вообще ни про назначение губернаторов, ни про какие-то реформы, ни про какие-то налоговые послабления для регионов, ни, наоборот, про какие-то ужесточения. То есть здесь в программе Медведева полная пустота. И в этом смысле, возможно, вот эта реакция на эту пустоту, в том числе попытка предложить что-то свое. Ну, например, действительно отказаться от такого, во-первых, неработающего, а во-вторых, не слишком конституционного законодательного требования о возможности президенту распустить законодательное собрание региона. Это было бы какое-то такое послабление, оно бы было бы воспринято региональными элитами крайне положительно.
У Шаймиева могут быть какие-то опасения за свое ближайшее политическое будущее? Может быть, есть какая-то группа интересов в Татарстане, которая настолько влиятельна в Кремле, что могла бы инициировать процесс смещения патриарха и хана со своего поста?
Дедушка Бабай, как его называют, Ментимир Шаймиев, сумел выдавить все приятные ему группы влияния из Татарстана. Последним был мэр, теперь уже экс-мэр Набережных Челнов, Вгат Алтынбаев, который ныне занимает пост председателя комитета по делам федерации и региональной политики Совета Федерации, представляет отнюдь не Татарстан. А вот этот влиятельный политик, близкий к Сергею Миронову, он, безусловно, в запасе, но он не настолько силен, чтобы организовать какое-то лоббистское давление в Кремле, если сам хозяин Кремля не проявит, так сказать, интерес к смене власти в Татарстане. Что касается разговоров о том, что глава МВД Рашид Нургалиев мог бы занять пост президента Татарстана, ну, очевидно, это было бы для него существенным понижением и концом федеральной политической карьеры.
Возможно ли такая, на ваш взгляд, система организации государства российского, при котором национальные регионы получали бы какую-то, ну, хотя бы частичную позитивную дискриминацию? Скажем, в национальных республиках избираемый глава этих республик, а в остальных, в русских, скажем так, областях и краях, он назначается. Так может быть или нет?
Без изменения Конституции, мне кажется, это абсолютно невозможно. Возможно, другое послабление, но, опять же, в общем для всех регионов плане, это назначение главы региона, более четко прописанное, ясно в законодательстве федеральном по представлению, так скажем, парламентского большинства в законодательном собрании региона. То есть президент будет утверждать человека, который, собственно, будет выдвигаться парламентским большинством, или не утверждать, если он ему не подойдет и не понравится. В настоящий момент «Единая Россия» имеет большинство во всех законодательных собраниях. И, кстати, такая бы процедура была бы, я думаю, в каком-то смысле интересна для премьер-министра Владимира Путина.
А вы рискнете предсказать реакцию Москвы, если она вообще будет, на заявление Шаймиева?
Реакция довольно мягкая, она неформально передается, собственно, из уст в уста, из администрации президента вот близким журналистам, что Шаймиев говорил от своего имени, а мы думаем о своем и принципиально менять ничего не собираемся. А Шаймиев и в глазах кремлевских чиновников достаточно самостоятельный политик, которому разрешается периодически отклоняться от генеральной линии, что не меняет принципиально кремлевский политический курс.
Михаил Соколов, политический обозреватель «Радио Свобода», размышлял о стратегии, политической стратегии Ментимира Шаймиева и проблемах федерализма в России.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Грозит ли доработка закона об экстремизме ужесточением цензуры в прессе и новыми методами давления на оппозицию? Об этом говорим с депутатом Госдумы Виктором Илюхиным и политологом Андреем Пианковским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 16 июня. Обострилась ситуация в Чечне. Сегодня в этой Северокавказской республике трое пограничников погибли и пятеро получили ранения в результате нападения вооруженной группы на автоколонну, которая, как официально сообщается, отправлялась на боевое задание. Боевики в Чечне, несмотря на заявления властей об их полной ликвидации, неожиданно дали о себе знать в минувшие дни. Пару дней назад было нападение на село Биной Ведено, а по данным чеченских правозащитников в республике за последние годы продолжается практика похищения людей. Около 25 тысяч мирных жителей похищено, несмотря на вопиющее разногласие этих данных с официальной статистикой. Есть мнение, что за многими похищениями в Чечне стоят представители специальных силовых структур, а незащищенность жителей чеченских населенных пунктов проявляется и во время нападения незаконных вооруженных группировок. Так что вот эти две проблемы оказываются довольно тесно связанными между собой. Все эти события в Чечне происходят на фоне продолжающегося конфликта вокруг судьбы батальонов «Восток» и «Запад», которые не подконтрольны пока до сих пор президенту республики Рамзану Кадырову, а подчиняются Министерству обороны Российской Федерации. Вот об этом комплексном проблем рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Недавнее нападение вооруженной группировки населения Биной-Ведено, по мнению общественных и религиозных деятелей Чечни, преследовало цель запугать чеченское общество. Группировка численностью примерно 60 человек сожгла 5 домов местных жителей, застрелила 3 человек, захватила заложники несколько сельчан. Проблема безопасности остается сегодня главной для жителей республики, убежден московский эксперт Дмитрий Бабич.
Несмотря на определенный прогресс в этой области, остаются проблемы с безопасностью и остаются проблемы с тем, чтобы создать некое все-таки правовое поле в Чечне. Несмотря на все усилия, которые предпринимались в течение многих лет, совершенно очевидно, что правовая система сегодняшней Чечни это явно немного отличается от правовой системы всей остальной Российской Федерации, это мягко говоря. И в этих условиях, я думаю, все правозащитные организации, общественность должны бороться за то, чтобы на территории Чечни действовали нормальные законы Российской Федерации. Если, скажем, в 90-е годы лозунг дня для правозащитников, для общественности это было спасение Чечни от произвола федеральных властей, то сегодня для того, чтобы хоть какая-то законность в Чечне существовала, единственный путь – это все-таки толкать чеченское руководство к тому, чтобы оно уважало законы Российской Федерации.
Еще с одной проблемой, по мнению экспертов, почти ежедневно сталкиваются чеченские семьи – похищение людей. Правозащитник Асламбек Апаев, проведя подробный анализ проблемы, пришел к мнению, что в большинстве случаев за похищениями стоят представители специальных служб.
Люди все равно знают, кто этим занимается, но боятся об этом говорить. Это те же самые спецслужбы, только теперь уже с чеченской национальности, в принципе, которые в той или иной форме работают на эти силовые структуры. Запады, Востоки, какие названия-то столько нету. ОРБ, ФСБ. Последний случай здесь произошел в субботу. В поселке Чернореччи прямо с рабочего места работал человек на грейдере. Сняли его с грейдера. 2.99 подъехали. Вот из-за того, что оперативно успели сообщить, к вечеру его освободили. Пытали, избили током и так далее, как обычно. Вот такие вмешательства, когда оперативные бывают, еще вот когда они видят, что это шум поднялся, они уже более-менее реагируют и отпускают.
По данным чеченских правозащитников, в последние годы в республике было похищено около 25 тысяч человек, продолжает Асламбек Апаев.
Неправда это, что 2-3 тысячи. Получается где-то порядка до 25 тысяч. Просто люди боятся жаловаться. Их очень много, которые вообще ничего не писали. Цель сохранения жизни оставшихся членов семьи.
Подавляющее большинство похищенных людей – это молодежь. У Асламбека Апаева есть своя версия на этот счет.
Мое личное мнение такое, просто-напросто целенаправленно здесь генофон уничтожается, вот молодежь в основном. И когда ты начинаешь выяснять, вести собственное расследование, либо этот человек ведет нормальный образ жизни, либо он верующий, сильно давшийся в религии, но не ваххабизм, как сейчас принято говорить. Сегодня вот мы получили заявление в 8 классе, ну что за ребенок, похищен, убитый.
Говорил эксперт Московской хельсинской группы по Северному Кавказу Асламбек Апаев. Тем временем противостояние между руководством Чечни и командованием армейского батальона «Восток» продолжается. Начальник Главного управления боевой подготовки и службы войск Вооруженных сил России генерал Шаманов заявил, что чеченские батальоны «Запад» и «Восток» не только не окажутся расформированы, к чему призывал президент Чечни Рамзан Кадыров, но и будут усилены офицерскими кадрами. Слово обозревателю газеты «Время новостей» Ивану Сухову.
Братьев Ивановых остаются очень хорошие возможности. До сих пор еще ни с одним из подразделений, которые были бы укомплектованы этническими чеченцами и не контролировались бы при этом президентом Чечни Рамзаном Кадыровым, события не развивались по такому сложному сценарию, как в случае с батальоном «Восток». В случае с оперативно-боевой группой ФСБ «Горец» после недолгого символического сопротивления группу просто передали под руководство Кадырова. Здесь уже несколько месяцев развивается конфликт, в котором Министерство обороны впервые жестко обозначило свое нежелание сдавать «Восток». Я думаю, что основная причина того, что все происходит несколько по-другому, чем обычно, в том, что изменился Кремль. И вполне понятно, что с изменением главы государства в России связаны всякие разные ожидания новых решений по кадровой политике, в том числе и на Северном Кавказе. Нельзя сказать, что возможная отставка Кадырова относится к числу таких наиболее ожидаемых возможных вещей, но, тем не менее, некоторое беспокойство по этому поводу в Грозном есть. Не секрет, что многие наблюдатели рассматривают как политических конкурентов Кадырова. Если такой вопрос о коррекции линии чеченской политики федерального центра вообще как-то попадет в поле зрения нового Кремля, то ясно, что позиции Мадаевых только усилятся.
Говорил обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Пока представители федеральных структур выясняют отношения между собой, сепаратистские группировки готовятся к осуществлению своих планов, ожидая для этого удобного момента. Слово московскому эксперту Дмитрию Бабичу.
Точка невозврата не будет пройдена еще лет 10 или 15, потому что люди, которые выросли в условиях войны, это всегда тот хворост, который ждет своей. Я боюсь, что если неожиданно будут какие-то непродуманные шаги со стороны федерального руководства или произойдет какая-то резкая дестабилизация в самой Чечне, очень легко опять вернуться к старой ситуации с незаконными вооруженными формированиями. Пока ситуация остается очень жидкой.
Говорил московский эксперт Дмитрий Бабич. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 16 июня. И вот главные темы второй половины этого часа. Джордж Буш завершает свое последнее президентское турне по Европе, как предполагают последние. Он посетил в рамках этого турне сразу 5 европейских стран. Таков маршрут и каковы же итоги этой поездки. В Ульяновске подводят итоги акции «Роди патриотов в День России». Сколько патриотов нарожали к празднику и зачем такие странные инициативы понадобились в Ульяновске? Крупные российские бизнесмены обсуждают конфликт вокруг компании ТНК «БП». Чем он разрешится? Мнение экспертов. Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне 3 военнослужащих погибли и 5 получили ранения в результате нападения боевиков на колонну машин пограничного управления ФСБ. Огонь был открыт недалеко от селения Чешки Урус-Мартановского района. Президент Украины Виктор Ющенко на встрече в Киеве с генеральным секретарем НАТО Япом Дехофсхефером выразил надежду, что до конца года Украина присоединится к плану действий относительно членства в Североатлантическом Союзе. При этом Ющенко подчеркнул, что вопрос о вступлении страны в НАТО будет вынесен на референдум. В Москве по подозрению в вымогательстве 1,5 миллиона евро задержаны 2 оперативника Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России. По данным следствия, они вымогали деньги у генерального директора хоккейного клуба «Спартак» Петра Чувилина. Родственники моряков, захваченных пиратами в Сомали, обратились к правительствам России, Украины и Эстонии с просьбой помочь в освобождении заложников. Сообщается, что состояние здоровья пленников критическое. Сотни талибов заняли несколько сел к северу от города Кандагар на юге Афганистана. В район перебрасываются дополнительные подразделения международных сил. Активность талибов в регионе возросла после того, как несколько дней назад из главной тюрьмы Кандагара бежали около 400 боевиков. Великобритания расширяет санкции против Ирана, пытаясь заставить его отказаться от ядерной программы. Британский премьер-министр Гордон Браун объявил, что счета крупнейшего иранского банка Великобритании будут заморожены. Бывшему заместителю генерального прокурора Армении Гаге Куджангиряну предъявлены новые обвинения в узурпации власти. В феврале Джангирян был уволен со своего поста и взят под стражу после того, как он открыто поддержал оппозицию, протестовавшую против официальных итогов президентских выборов.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня понедельник, 16 июня. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш совершает последнюю, как официально объявлено, и, видимо, одну из последних таких вот больших поездок по странам Европы в ранге главы государства. В Словении, где состоялся саммит ЕС, США, Германия, Италия, Франция, Великобритания. Таков маршрут 8-дневного турне американского президента. Ключевые вопросы переговоров во многом оставались неизменными во всех столицах, которые посетил Джордж Буш. Наблюдатели обращали внимание прежде всего на болевые точки – Ближний Восток, Ирак, Афганистан, Иран. Из Лондона короткий репортаж корреспондента «Радио Свобода» Наталья Голицыной.
Во второй день своего пребывания в британской столице Джордж Буш провел официальные переговоры с премьер-министром Великобритании Гордоном Брауном. На переговоры Буш прибыл после делового завтрака с бывшим британским премьером Тони Блэром, который сейчас исполняет обязанности специального посланника Ближневосточного квартета. На переговорах с Брауном речь шла о положении на Ближнем Востоке и мирном урегулировании израильско-палестинского противостояния. Была затронута ситуация в Ираке и Афганистане, положение в Зимбабве и Бирме. Обсуждались и проблемы глобальной экономики, в частности, меры по предотвращению растущих цен на топливо и продукты питания. По окончании переговоров оба лидера выступили на совместной пресс-конференции. Президент Буш поблагодарил Брауна за жесткую позицию Великобритании в отношении международного терроризма и подчеркнул, что помощь народам Ирака и Афганистана в общих интересах США и Британии. Буш опроверг слухи об имеющихся расхождениях между Британией и США о необходимой численности военного контингента в Ираке. Гордон Браун предупредил об ужесточении санкций против Ирана. Он сказал:
«Мы хотим дать ясно понять Ирану, что если он продолжит игнорировать резолюции ООН, игнорировать наши предложения партнерства, у нас не останется выбора, как ужесточить санкции против него. Прежде всего, мы предпримем действия, которые приведут к замораживанию зарубежных счетов его крупнейшего банка Мели. Затем последует новая фаза санкций относительно его газа и нефти».
По окончании пресс-конференции Буш и Браун направились в Северную Ирландию, где проведут переговоры с ее первым министром Питером Робинсоном. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Большинство американских экспертов очень спокойно оценивают ход и итоги поездки Джорджа Буша по европейским странам. Как говорится, многого не ожидали, многого и не дождались. Каковы все-таки были цели этого визита и каковы результаты? С американским экспертом беседует корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Научный сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований Майкл Раду признался, что затрудняется четко сформулировать задачи, которые ставил перед собой президент Буш, отправляясь в Европу. А раз не очевидны цели, то не очевидны и результаты. Из всех обсуждавшихся вопросов первостепенным был вопрос о ядерном вооружении Ирана. Буш в очередной раз, видимо, попытался убедить европейцев в чрезвычайной серьезности иранской проблемы. Но я сомневаюсь, что Буш преуспел в этом. Решения о дополнительных финансовых санкциях против Ирана мне кажутся больше символическими, чем реальными. Замораживание активов одного из иранских банков вряд ли заставит Тегеран заморозить программу обогащения урана. Большего, чем эта не слишком жесткая мера, Бушу добиться не удалось. Это понятно. Бушу осталось всего несколько месяцев до конца его срока, и все важные решения сейчас отложены до прихода новой администрации. Нынешний президент уже не в состоянии предложить какие-нибудь долгосрочные планы европейцам. Может быть, он заложил фундамент для отношений европейцев с будущей Вашингтонской администрацией? Если следующую администрацию возглавит Маккейн, то, хотя он республиканец, как и Буш, у него есть собственные внешнеполитические идеи, значительно отличающиеся от идей Буша. Ну а если президентом станет демократ Обама, то тем более слова и обещания Буша не будут иметь при Обаме никакого влияния, если только это не официально принятые, подписанные и ратифицированные Конгрессом международные договоренности. Так что единственным смыслом европейской поездки Буша была, скорее всего, попытка, как я уже говорил, убедить западноевропейских лидеров, что Иран представляет колоссальную угрозу миру вообще и Европе в частности. Эти попытки, видимо, провалились, поскольку в это время представитель европейского сообщества Хавьер Солана отправился в Иран и в очередной раз внял обещанием Тегерана продолжать переговоры. Это стандартные дипломатические трюки Ирана, которые успешно применяются вот уже 5 лет и ни к чему не ведут. Удалось ли чего-то достигнуть по вопросу Афганистана?
Проблема Афганистана остается нерешенной в течение долгого времени. Военное участие большинства европейских союзников недостаточно для решения афганской проблемы. Западноевропейских солдат, которые бы помогли правительству Карзая взять контроль над всей страной и обеспечить защиту от талибов, катастрофически не хватает. Что европейцы могут сделать, кроме того, что уже сделано? Франция еще несколько месяцев назад пообещала добавить солдат и, видимо, выполнит обещание. Но это не является следствием нынешнего турне Буша. Англичане тоже решили увеличить свой контингент в Афганистане на 200 человек, доведя состав до 8 тысяч. Это выдается сейчас как решение, принятое в результате переговоров с Бушем. Но на самом деле договоренность об этом была достигнута ранее, и это не связано с нынешней поездкой Буша. Подводя итог его поездки, могу лишь сказать, что она не принесла никаких изменений, и не думаю, что это кого-нибудь удивило.
Таково мнение Майкла Раду из Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Как с удовлетворением отмечают в консервативной американской печати, Англия не намерена сокращать свой контингент в Ираке и устанавливать сроки вывода своих частей, пока основные задачи в Ираке не будут выполнены. Президент Буш назвал свою поездку по странам Европы успешной. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
На волне свободы вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 16 июня. В Ульяновской области подводят итоги странной, если здраво взглянуть, акции под названием «Ради патриотов. День России». Это начинание местные чиновники во главе с губернатором Сергеем Морозовым претворяют в жизнь уже не первый год. Женщины, которым повезет родить патриота именно 12 июня, становятся участницами лотереи с розыгрышем автомобилей. Уже без всякой лотереи получают игрушки, детское питание и пеленки. Все бесплатно. В Ульяновской области есть даже свой региональный праздник – День семейного общения. Он выпал на 12 сентября, то есть 12 июня, минус 9 месяцев. Этот праздник прозвали в народе День зачатия. В этот день руководители госпредприятия отпускают сотрудниц домой, чтобы у них хватило времени на общение с зачатием. В итоге 12 июня в Ульяновской области рождается втрое больше детей, чем в другие дни. 29 июня кампания этого года завершится. Специальное жюри назначит счастливого обладателя автомобильной марки УАЗ «Патриот». Из Ульяновска об этой акции рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Сергей Гогин.
12 июня в роддомах Ульяновской области появилось на свет 87 детей, 43 мальчика и 44 девочки. Это на 9 детей больше, чем в тот же день год назад. Масштабы акции растут, сообщает пресс-служба областного правительства. Количество ее участниц превысило 1000. Это вдвое больше, чем в прошлом году. 61% молодых матерей родили первого ребенка, 33% второго и 6% третьего. Я позвонил в городскую больницу номер 1 и узнал у заместителя главврача по лечебной части Лилии Шабаевой, как роддом справился с наплывом новых патриотов.
Родили 39 патриотиков. Усиленная бригада была на 12 число. Возрастает количество родов не только первородящих, но и повторно родящих.
Начальник управления ЗАГС Ульяновской области Людмила Тихонова – энтузиаст акции «Ради патриота в День России». Она считает, что и само мероприятие, и меры социального, медицинского и даже религиозного характера, которые сопровождали беременных все эти 9 месяцев, являются хорошим стимулом для улучшения демографической обстановки в регионе.
А почему у нас в прошлом году, когда мы 19-го давали старт этой акции, французы говорили, что вы молодцы, немцы говорили, что вы молодцы, с Лондона журналисты говорили, вы молодцы, а наши вот ерничали здесь. А потому что у них та же проблема в Европе. У них 7% истинного парижского населения в Париже. Остальные, значит, откуда-то. Любая акция хороша, когда она беспокоится о народе. Если мы не будем всем миром эту проблему решать, да придут другие, которые будут рожать здесь, на нашей ульянской земле. А нам нужно, чтобы на нашей ульянской земле рожали русские, мордва, чуваши. Не те, кто к нам приехал жить с открытым сердцем.
Областное правительство рапортует о росте рождаемости в регионе на несколько сотен человек в год. Редактор городской газеты «Симбирский курьер» Геннадий Якимчев ставит под сомнение связь между объявленной акцией и улучшением демографических показателей.
Мы считаем это надуманным мероприятием, чисто показушным, которое, по большому счету, не оказывает существенного влияния на рождаемость в регионе, потому что призывами или обещанием автомобиля такие вещи не стимулируются. Рождаемость и так растет. И демографами это явление объяснено. Сейчас в детородный возраст вступило поколение 80-х. То есть это последствия так называемого бэби-бума 80-х годов. Если население чувствует, на мой взгляд, уверенность в своем движении, тогда, возможно, и будет рост рождаемости. Хотя это тоже вопрос очень спорный. В нашей стране много людей уже богатых, имеющих дворцы, коттеджи, замки, но не имеющих большого количества детей. Как были 1-2, так и есть. Редкий случай. Героическая бывшая жена Абрамович, которая родила 5-х.
Пенсионерка Наталья Алексанина, а также ее племянница, молодая мама с ребенком, которых я встретил в городском парке, считают акцию «Ради патриота» политически некорректной.
Как можно родить ребенка именно патриота в День России? Если человек хочет родить ребенка, он же рождает не ради праздника, а для себя, для семьи.
И если в один день рожать ребенка, то что это такое? А остальные, которые рожают другие дни, они что, не патриоты?
Региональное правительство, по сообщению его пресс-службы, разработало более 50 нормативных актов в поддержку семей с детьми. Областной бюджет выплачивает дополнительное единовременное пособие по рождению ребенка – 1100 рублей. Есть местный аналог материнского капитала – 100 тысяч рублей на ребенка. Правительство области заключило с руководителями более 40 предприятий соглашение, которое обязывает предприятие выплачивать своим работницам, находящимся в декретном отпуске, ежемесячное пособие в размере средней зарплаты. Но жительница Ульяновска Наталья Алексанина считает, что самой существенной поддержкой молодой семье могли бы стать льготы при получении жилья.
Ну, молодая семья есть молодая семья, они должны жить отдельно от родителей и строить свою семью. А когда они живут, допустим, с нами, все равно они чувствуют дискомфорт. И если бы наше правительство помогало, как в других странах, жильем хотя бы социальным, пусть бы они снимали это социальное жилье у государства, а не у какой-то тети за какие-то деньги.
Продолжает главный редактор «Симбирского курьера» Геннадий Якимчев.
Ведь, наверное, и желание людей рожать зависит больше от того, что они видят для своего ребенка в жизни. А в реальности в Ульяновской области растет число безнадзорных детей, беспризорных. Спрашивается, если одновременно идет рост числа безнадзорных детей и призывает рожать еще больше, то где смысл?
Действительно, по данным, опубликованным в российской газете, в Ульяновской области более 5000 детей-сирот. За последние 2 года их количество увеличилось почти на 900 человек. Большинство воспитываются в детдомах, а не в приемных семьях. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Сегодня представитель Пресненской прокуратуры Москвы сделал заявление по важной теме последних дней. Речь идет о проверке в компании ТНК БП, в руководстве которой, как говорят, в последнее время разразился крупный внутрикорпоративный конфликт. Сейчас поговорим в продолжении итогового выпуска программы «Время свободы» за 16 июня, понедельник, об этой теме. Итак, российские акционеры, владеющие половиной акций компании ТНК БП, требуют отставки с поста президента Дадли, который, по их мнению, управляет компанией в интересах только БП, другого партнера, игнорируя вторую половину акционеров. А руководство БП считает, что российские партнеры стремятся вытеснить из компании британских акционеров и сравнивают действия российской стороны с рейдерством. Сегодня же российские акционеры компании впервые официально признали, что готовы продать свои проценты в компании. Консорциум AAA предложил обменять их на долю в БП. Россияне могли бы претендовать на 7 с небольшим процентов акций британской компании, однако договориться сторонам не удалось. Теперь конфликт перерос в корпоративную войну, и будет она вестись, по всей вероятности, в судах. Сегодня, в понедельник, сразу два высокопоставленных бизнесмена, близких к руководству компании, сделали так или иначе заявление по этому поводу. Глава Альфа-групп Михаил Фридман разъяснил позицию российских акционеров, а другой представитель российского капитала в руководстве этой компании, Виктор Вексельберг, дал обширное интервью газете «Коммерсант». Вот об этой публикации и о том, что за ней может последовать, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Как проинформировали «Коммерсант», 11 июня истек срок, отведенный российскими акционерами ТНК БП на переговоры с их британскими партнерами. Дедлайн был установлен 6 июня в ходе переговоров главы БП Тони Хейворда и председателя совета директоров ТНК БП ЛТД Михаила Фридмана. По 50% компании принадлежит БП и консорциуму российских акционеров в лице Альфа-групп Михаила Фридмана, Акцесс Леонарда Блаватника и Реновы Виктора Вексельберга. И если ситуация в металлургической компании еще не переросла в открытое противостояние, то в нефтяной уже идет корпоративная война. О ее причинах и возможных последствиях «Коммерсанту» рассказал основной владелец Реновы Виктор Вексельберг. Основа конфликта заложена не столько в конструкции владения компанией в пропорции 50 на 50, сколько в самой природе акционерного капитала ТНК БП. Один акционер – международная нефтекомпания, второй – частные инвесторы. А для любого инвестора основной задачей является увеличение стоимости и ликвидности актива. То 1 января истек срок, когда акционеры ТНК БП не могли выводить акции компании на рынок. После этого мы подняли вопрос об IPO и получили ответ, что БП к этому не готова, поскольку не хочет лишиться контроля. Инструмента создания рыночной стоимости ТНК БП мы лишились. Все знают, констатирует Вексельберг, что государство сформулировало правила работы в нефтегазовом секторе. При распределении стратегических нефтяных и газовых месторождений приоритет отдается российским компаниям. Все это сузило потенциальные возможности развития ТНК БП внутри России, и мы стали изучать внешние рынки. Но страны, которые стали для нас приоритетными, для наших партнеров были либо непривлекательны, либо в этих регионах возникал конфликт интересов ТНК БП и БП. Акционеры имеют принципиально разные взгляды на развитие компании. Думаю, в какой-то мере масло в огонь подлили события вокруг компании. Шпионские страсти с нашими британскими коллегами, ситуация с налоговыми проверками. Знаете, когда уже нет доверия друг другу, любое событие интерпретируется как некая злая воля, но у нас уже уважаемые правоохранительные органы, и вряд ли на них можно повлиять. Еще раз хочу подчеркнуть, я не вижу в нашем конфликте политической составляющей, хотя все вокруг говорят, что он спровоцирован давлением «Газпрома» или желанием одного из акционеров продать свою долю. Это абсолютно не так. Конфликт носит акционерную природу. У микрофона «Радио Свобода» доктор экономических наук, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Значит, причины последствий достаточно простые. Первое – это то, что названо, хотя и не в явной форме, БП ТНК решила осуществлять экспансию за пределы России. А для БП она является локальной компанией, а не глобальной, и такая экспансия в ряде случаев вызовет конфликт. А вторым источником конфликта, как мне представляется, является то, что БП ТНК контролируют Ковыксинское газоконденсатное месторождение, но уже понятно, достаточно давно времени понятно, что это месторождение так или иначе отойдет к «Газпрому» и будет разрабатываться только после того, как оно отойдет к «Газпрому». Соответственно, возникает перспектива взаимоотношения БП ТНК с «Газпромом» и БП с «Газпромом». Возникает такой своего рода любовный треугольник. А БП с «Газпромом» заинтересованы сотрудничать в международном плане. И здесь также возникает существенный интерес. При этом «Газпром» высказал готовность купить купить 51% акций BP ТНК. И это имеется в виду доля явно не BP, а скорее доля российских партнеров. Этот конфликт не вызовет ухудшение инвестиционного климата России, не вызовет изменения отношения международного бизнеса к России. И шок от дела ЮКОСа прошел очень быстро, и был быстро перекрыт ростом нефтяных цен и позитивным шоком от этого. А с другой стороны, как бы серьезные люди, которые смотрят за конфликтом, они понимают специфику этого конфликта и понимают все обстоятельства ситуации и ее определенную уникальность. Через какое-то время мы увидим, что прямо или не прямо, какими-то сложными процедурами, но возникнет союз «Газпрома» с «БП». И «БП» будет помогать «Газпрому» осуществлять внешнюю экспансию. Потому что, «Газпром» — это все-таки глобальная компания. Они найдут способы баланса интересов. Но и в ТНК «БП» я думаю, что «Газпром» все-таки добьется своего и будет иметь 51% акций. Ну, видите, если даже господин Виксельберг не имеет никаких претензий к правоохранительному органу, да, и открыто говорит, что не видит никакой политической составляющей, ну, можно предположить, что так оно и есть, потому что пока страдающая сторона он. Я думаю, что страдающей стороной он и останется.
Подвел черту Михаил Делягин. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику этого выпуска программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Российские кинокритики и любители кино обсуждают итоги завершившегося в Сочи кинофестиваля «Кинотавр». Главный приз получила картина режиссера Бакура Бакурадзе «Шультес» о буднях вора-карманника, который работает в московском метро. Режиссеру Бакурадзе 39 лет, он не имеет отношения к другому Бакуру Бакурадзе, дизайнеру и владельцу «Дома моделей». «Шультес» — это вторая картина Бакура Бакурадзе год назад вместе с Дмитрием Мамулей. Он дебютировал с документально-художественным фильмом «Москва». Мнения критиков о достоинствах фильма победителя фестиваля «Кинотавр» разошлись, как и осмысление того факта, что программы конкурса этого года оказались очень разнообразными. Маститый московский кинокритик, президент Международной федерации кинопрессы Андрей Плахов считает, что это свидетельствует, российское кино движется вперед.
Да, безусловно, оно движется, и мне кажется, движется в правильном направлении, потому что увеличивается как бы спектр разнообразия этих фильмов. И кроме того, важно то, что кинематограф движется все-таки к постижению реальности и к отражению этой реальности современной кинематографическими средствами, так называемое актуальное кино. Собственно, вот оно и было представлено в Сочи в наибольшей степени. Говорить о школе русского кино очень трудно, потому что эта школа находится в состоянии, так сказать, транзита, то есть больших перемен и метаморфоз. Еще недавно имидж русского кино строился на таком экстремально авторском суллиците кинематографа, который представлен именами, ну, когда-то Тарковского, в последние годы Сокурова, Германа, старшего, да и младшего, и Андрея Звягинцева, и других режиссеров. Но сейчас мы видим, что акцент перемещается в сторону вот того, что я назвал постижением реальности, в формах как бы самой реальности, то есть кино, но реалистически, конечно, тоже в кавычках, потому что все это, весь этот реализм достигается с помощью новых технологий в отношении между камерой и жизнью, то, что мы увидели в фильме победителя фестиваля «Шультес» режиссера Бакура Бакурадзе. Вот то, например, как он снимает современную Москву, мы такой Москвы не видели ни в одном из российских фильмов. Если раньше мы говорили о том, что кино отражает Москву внутри Садового кольца, то сейчас мы увидели Москву совершенно другую, Москву подземки, все это увидено взглядом совершенно другим, взглядом вора-карманника, который является главным героем фильма, с его точки зрения увиден этот огромный мегаполис. Программа была очень сильная, и было несколько фильмов, каждый из которых мог претендовать на этот приз. Я считаю, что очень интересен фильм Кирилла Серебренникова «Юрий в день» по сценарию Арабова. Очень интересен фильм Алексея Учителя «Пленный» по рассказу Маканина.
С Андреем Плаховым я беседовал по телефону, а он находился в ожидании рейса на Москву в сочинском аэропорту. Там же была и обозреватель «Свободы» кинокритик Марина Тимашева. Вот ее оценки уровня конкурсной программы «Кинотавра» и проблем российского кино.
Год на год не приходится, скорее топчется на месте. Но, например, в прошлом году все-таки был выраженный такой явный фаворит фильма Попогребского «Простые вещи». А в этом году практически все киноведы и кинокритики, да и, собственно говоря, обычные зрители говорили о том, что вот такого явного лидера, какого-то фильма, на который бы все ставили, нету. В этом году конкурсная программа была очень разнообразна. Отборочная комиссия состояла из 5 человек, и они старались представить российское кино, ну вот как оно есть. Иными словами, во всем разнообразном разнообразие его видов и жанров и так далее. Поэтому здесь были, например, чисто коммерческие блокбастеры, фактически такого американского качества съемки и монтажа, например, «Новая земля». Я сейчас не говорю о художественных достоинствах этой ленты. Здесь были и фильмы, скажем, очень просто симпатичные для зрителей, умные, без никакой пошлости, без какого-то там осознанного акцентирования сентиментов или чего-то прочего. Например, фильм «Плюс один» Оксана Бычкова, ее люди знают по фильму, который пользовался прокатом большим успехом, он назывался «Питер ФМ». Здесь были и фильмы, ну, скажем так, с такой претензией на то, что у кинокритиков называется фестивальным кино или артхаус, ну, скажем, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, назовем его. Здесь были фильмы, напоминающие советские фильмы, положим, «Дикое поле» Михаила Калатаевича. Что касается фильма «Шульцес», это такое кино для все-таки специалиста, для критика, отчасти напоминающее кинематографию «Братьев Дарден». Мне кажется, что это все-таки копия ухудшенная. В ней есть какая-то интересная тема, кстати говоря, довольно характерная для многих конкурсных лент, а именно попытка бегства человека из той жизни, которая его окружает. Но оно для зрителя, мне кажется, не представляет особенного интереса, потому что это крайне такое замедленное кино, лишенное всякого действия, и, иными словами, это больше интересно для синеманов.
Моя коллега Марина Тимашева. Без разных призов на кинофестивале в Сочи в этом году не оставились многие представленные на киносмотре картины. Вот что думает по этому поводу кинокритик Андрей Плахов.
Что какое-то время на кинотавре было очень мало призов. Сейчас, мне кажется, призы стали размножаться, их стало уже слишком много. Я слышал даже о намерении ввести приз за лучшую роль второго плана. С одной стороны, это как будто бы правильно, потому что много хороших работ, каждый хочется отметить. С другой стороны, когда призов становится много, то размываются некие критерии, уже не совсем понятно. То есть получается, что все-таки это работает как бы система компромисса, раздает всем сестрам по серьгам, и это тоже не производит очень хорошего впечатления. В общем, это вопрос действительно достаточно спорный, как двигать фестиваль. Может быть, вот такие призы, которых много, которые раздаются именно по профессиям, все-таки стоит вручать на таких церемониях, как «Ника», как «Золотой орел», а на фестивале кинотавров все-таки оставить немного призов для того, чтобы поощрять действительно выдающиеся фильмы, открывающие какой-то новый киноязык.
Сегодняшний факт. В России снимают разнообразное кино и дают ему разные призы. Завершился кинофестиваль «Кинотавр». Гостями рубрики сегодня были кинокритик Андрей Плахов и обозреватель «Свободы» Марина Тимашева. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 16 июня. Над программой работали продюсеры Наталья Гуреева и Юлия Голубева, авторы ведущий выпуск Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтра. Вы оставайтесь на волне радио «Свобода». После новостей Александр Генис, как обычно, по понедельникам представит свой американский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Одна из тем сегодняшней программы – Саша, интервью с нью-йоркским психологом Шелли Карсон об особенностях старого человеческого мозга. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Смешно просто обвинять человека в том, что он увидел на выставке.
Строительство поселений может нанести ущерб переговорам.
Девятые сутки при участии водолазов МЧС продолжается поиск.
Муж с супругой были на вертолете доставлены в Вензорский замок.
Этим завершается этап построения государства в Косове.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свобода.